Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте вместе прочтем Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Исаии. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония наши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не выступает за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц, умрет, а если раздавит, оттуда выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Поэтому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерку, между живыми мы, как мертвые. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. Тогда некто именем Иосиф, член совета, добрый человек и праведный, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и попросил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу оставались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса Христа. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Здесь завершается наше второе чтение слова. Сказано было у пророка Исаии: «Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге Апокалипсис истолкованный». Сказано было у пророка Исаии: «Праведность будет опоясанием чресел его, и истина опоясанием бедер его. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Значение слов «волк живет с ягненком и барс с козленком», «и теленок, и лев, и львица, и вол возлежат вместе, и отрок ведет их» было объяснено в предыдущем параграфе, где было сказано, что праведность будет опоясанием чресл его, и истина опоясанием бедр его, означает, что божественное доброе сущее, исходящее от божественной любви Господа, объединит тех на небесах и в церкви, кто находится в любви к Нему, и что божественное истинное сущее, исходящее от Него, объединит тех на небесах и в церкви, кто находится в любви к ближнему. Тогда будут жить означает состояние мира, которое существует, когда не боятся зла из ада, потому что оно не может причинить вреда. Волк с ягненком и леопард с козленком означает, что никакое зло или ложь не повредит тем, кто пребывает в невинности и в благолюбии от Господа. Волк означает злое сущее, противоположное невинности и стремящееся уничтожить ее. Леопард означает ложное сущее, противоположного благолюбию и стремящееся доводами в пользу веры уничтожить благолюбие. Агнец означает невинность, а дитя – благолюбие. И тельца, и льва, и вола вместе означает, что адская лживость не повредит невинности природного человека или какого-либо побуждения к доброму сущему у природного человека. Телец означает невинность природного человека. Телец или вол – побуждение природного человека, а лев – адскую ложь в отношении ее силы и стремление разрушить божественное истинное сущее. И поведет их отрок означает состояние невинности и любви к Господу, в котором они будут находиться. Отрок означает невинность вместе с любовью к Господу, ибо любовь к Господу составляет одно с невинностью, потому что те, кто находятся в этой любви, также обретаются и в невинности, как и те, кто находится на третьем небе, и поэтому в глазах других выглядят как младенцы и как отроки. Корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, означает силу и стремление природного человека фальсифицировать истины слова. Но что оное тогда уже не причинят вреда доброму сущему у природного человека и его побуждениям. Корова означает привязанность к доброму и к истинному сущим у природного человека, а медведица – силу и стремление природного человека фальсифицировать истины смысла буквы слова. Лев будет есть солому, как вол, означает, что адская лживость, стремящаяся уничтожить сущие истинности церкви, не будет причинять уже тогда вреда побуждению к доброму сущему у природного человека, как у отдельного человека в себе самом, так и у всех людей по отношению друг к другу, и не причинит вреда слову, ибо солома означает слово в букве его, которое извращается адской лживостью, но не может быть извращено теми, кто пребывает в сущих истинностях от доброго сущего. И далее у того же пророка было сказано: «Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми мы, как мертвые». «Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью» здесь означает отсутствие разумения истинного сущего. «Спотыкаемся в полдень, как в сумерки» означает впадение в заблуждение, невзирая на то, что они пребывают в церкви, где есть Слово, посредством которого они могли бы прийти к свету истины. Между живыми мы, как мертвые, означает, что они могли бы быть в духовной жизни через Слово, но не обретаются в оной, потому что пребывают в ложном сущем. И далее. Мы рычим, как медведи, и стонем, как голуби, означает скорбь природного человека и скорбь духовного человека от этого. Мы ожидаем суда, но его нет, спасение, но оно далеко от нас, означает надежду на просветление разумения и последующее спасение, но тщетную. Умножились преступления наши перед Тобою, и грехи наши против нас, означает, что это происходит по причине ложности от злого сущего. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И войдя, не нашли тело Господа Иисуса Христа. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица к своей земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес». В церкви христианской пасхальное празднование всегда концентрировалось, да и до сих пор даже среди причисляющих себя к новой Господней церкви, всегда концентрируется на событиях, связанных с природными историчностями евангельского слова, посвященными природным страданиям, природной смерти и, как многие даже искренне веруют, природному воскресению исторической природной личности Господа Иисуса Христа. Ибо, когда христиане читают следующее место в евангельском слове, где было сказано, что после воскресения, когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая-то пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и он, взяв, ел перед ними. То, слушая все это, они и не могут получить отсюда совершенно никакого иного представления, как такого, что Господь воскрес именно материально, в том же материальном теле, в которое Он был облачен до Своей смерти природной на кресте. И отсюда, даже и среди последователей латинского слова, не говоря уже о принадлежащих к старому христианству, в умах их подобного рода сугубо чувственное представление рождает множество духовных безумий в отношении Господа Иисуса Христа, как той личности, в которой, согласно божественному слову, обитает вся полнота божества телесно. Более того, именно в латинском слове мы также встречаем описание следующего рода. После своего пришествия во плоти Он непосредственно присутствует с людьми Церкви, ибо в мире Он также облекся в божественное природное сущее, в котором Он присутствует с людьми. Прославление Господа – это прославление Его человеческого сущего, которое Он принял в мире. И прославленное человеческое сущее Господа и есть божественное природное сущее. Это очевидно из того, что Господь восстал из могилы со всем своим телом, которое было у Него в мире, ничего в ней не оставив. Следовательно, Он забрал с собой оттуда даже человеческое природное сущее, от первого и до последнего. Вот почему Он сказал после воскресения Своим ученикам, которые были уверены, что видят Дух: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои. Это Я Сам. Ощупайте Меня и рассмотрите, ибо у Духа нет ни плоти, ни костей, а у Меня, как видите, есть». Отсюда ясно, что Его природное тело стало божественным через прославление. Поэтому Павел и говорит, что в Христе вся полнота божественности обитает телесно. А Иоанн говорит, что Иисус Христос – Сын Бога и есть истинный Бог. Из этого ангелы знают, что только Господь во всем духовном мире полностью человек. Как говорится, тут все вроде бы совершенно определенно и прозрачно сказано. Его природное тело стало божественным через просветление, прославление. Что называется, мы видим здесь совершенно прямое учение из буквального смысла слова. И вспомните здесь, как много усилий в свое время у нас взяло установить, рассматривая иные места в латинском слове, что в вышеописанном эпизоде из евангельского слова Господь явился именно духовным очам апостолов. А также, как много усилий пришлось затратить некоторым богословам в новой церкви, дабы твердо установить ту истину, что на самом деле не существует, да и не может существовать просто по определению никакого такого материального тела, ни у Господа, ни у какого-либо иного человека. Ибо попросту не существует никакой такой, будто бы материальной вселенной, которая сосуществовала бы Господу от вечности, и в которой могли бы присутствовать какие-то там материальные предметности в реальных пространствах, меняющихся по реальным временам. И какова истина, невзирая на свою твердую рассудочную доказанность именно из смысла буквального латинского слова, и по сию пору продолжает оставаться крайне озлобляющим жупелом для многих, причисляющих себя к его последователям. И все это происходит именно потому, что хотя слово в смысле буквальном находится в полноте своей, в святости своей и в могуществе своем, но тем не менее, как было сказано в нем же, слово без просветленного рассудочного учения непонятно, потому что слово в буквальном смысле состоит из одних соответствий на тот конец, чтобы духовное небесное в нем находилось бы, и чтобы каждое слово было там содержащим и подпорою он их. Посему и в смысле буквальном в некоторых местах находится необнаженная истина, необнаженные истины, но облаченные, которые именуются видимостями истинного. И есть в нем многое, приспособленное к понятиям простых, не возносящих мыслей своей выше того, что видят перед природными своими глазами. И есть также в нем и нечто, кажущееся как бы определенным внутренним противоречием. Хотя в слове, если его рассматривать в его же собственном свете, нет никакого такого противоречия с самим собой. Если уж совсем откровенно, то для очень многих подобного рода свойства божественного слова являются исключительно раздражающими их стремление к простой и однозначной богословской ясности фактором. Ибо в их представлениях это совершенно лишает их того однозначного и вполне прозрачного фундамента, на который их разумение могло бы твердо опереться в своих представлениях о наиболее значительных канонах веры. Ибо действительно, что же может быть более значительным для христианина, чем совершенно четкое и однозначное представление о том, из веры в собственно в кого же именно он должен бороться со своими грехами, как злами против Господа? Кто же именно есть этот самый Господь? Историческая ли личность евангельского слова, у которой его природное тело стало божественным через прославление, и который после своего пришествия во плоти непосредственно присутствует с людьми церкви? Именно в этом самом божественном природном сущем, в котором он непосредственно присутствует с людьми? Или если нет, то что тогда? Если он при этом вдруг, как это выясняется из других мест в латинском же слове, после воскресения являлся апостолом, все же именно духом, который те созерцали исключительно своими душами, очами духовными, а отнюдь вовсе не природным зрением. Вспомните, сколько мы в свое время потратили, чтобы это определить. Я и сам до определенного периода как бы шел за вот этим первым определением, что его материальное тело воскресло и так далее. И когда мне указали на мою ошибку, я начал разбираться, я был страшно потрясен тем, когда наконец твердо было установлено слово в разборе его, что все же апостолы созерцали его духовными очами. И как быть? И когда выясняется, что он затем вознесся на небо, как вечный дух, то есть как бы растворился в сознаниях ангельских, как единый дух всего большого небесного человека. Каковой большой небесный человек, состоящий исключительно из ангелов и добрых духов, и является тогда его настоящим телом? Но где же тогда в этой системе то его природное тело, которым он воскрес и непосредственно присутствует с людьми в своей церкви? Но если это не совсем так, или уж совсем откровенно совсем не так, то тогда как же? Как же быть? Тогда это превращается в нечто неуловимое, и человек мечется между противоречиями как ему кажется, в которых слово в одних местах противоречит другим местам, опровергает или отвергает их. Вот тогда и появляется соблазн, о котором мы наговорили с вами на протяжении многих предыдущих занятий, соблазн объявить, что природный смысл слова должен рассеиваться, когда на него глядят из подлинной внутренней небесной перцепции. И начинаются поиски этой новой небесной перцепции, которая могла бы рассеять этот самый буквальный смысл слова. Согласитесь, есть от чего у простого верующего зайти уму за разум. А ведь это не шутки. Человек ведь слышал из слова, что борьба со злами природными сама по себе его отнюдь не спасает. А что, если вдруг окажется, в конце концов, что он борется с грехами, как злами, не ради истинного Господа? Что же тогда? Спасет ли его это или же нет, если у него нету полного и верного представления о личности того самого личностного Бога, вера в которого только и может даровать то самое духовное измерение в борьбе со злами жизни, как грехами, которое единое подлинно спасает. И слабым же утешением для него служит здесь то утверждение, что есть в Божественном Слове многое приспособленное к понятиям простых, не возносящих мыслей своих выше того, что они видят перед своими природными глазами, и что есть также нечто, кажущееся как бы внутренним противоречием, хотя в Слове, если рассматривать его же собственном свете, нет никакого такого противоречия самим собою. То есть, здесь все упирается в тот самый весьма простой вопрос. Где же взять этот самый собственный свет слова, из которого только и могут быть рождены те самые представления, в которых для его сознания не будет оставаться в буквальностях слова уже тогда никакого внутреннего противоречия. И если этого самого света у него нет, то имеют ли для человека тогда хоть какую-то духовную пользу его борение со злами, как с грехами? А между тем, ответ на этот вопрос достаточно элементарен. Ибо весь окончательный смысл борьбы со злами природными заключается в том, что человек в результате должен полностью сменить господствующую любовь своего существования. Ибо человек рождается в двух любовях – любви к себе и любви к миру. Поэтому по наследию он получает склонность любить себя и мир превыше всего. Эти любви – нечистые любви, потому что из них проистекает все злое, а именно презрение к другим по сравнению с собой, вражда к тем, кто не благоволит к себе, ненависть, месть, коварство и всякого рода обманы. Эти любви с их пороками не могут быть устранены иначе, как двумя иными любовями, а именно любовью к Господу и любовью к ближнему. От них человек склоняется к тому, чтобы любить Господа превыше всего остального, а ближнего как самого себя. Эти две любви – чистые любви, поскольку они исходят с небес от Господа. Более того, из них проистекают все блага, поэтому, насколько человек пребывает в них, настолько же удаляются те нечистые любови, в которых он рождается, вплоть до того, что они более и не проявляются у него. Но пока человек обретается в своих врожденных нечистых любовях, он не только не может обрести подлинную духовную любовь к Господу, но даже не в состоянии обрести и ту подлинную духовную веру, из которой он мог бы сражаться тогда со злами своей жизни. Ибо подлинная духовная вера рождаема в сознании у человека исключительно из представлений там, происходящих от того подлинного рассудочное, которое даруемо исключительно этой самой небесной любовью. Как говорит нам об этом латинское слово, если бы человек не был полон наследственного зла, тогда рассудочность могла бы рождаться у него в последовательности творения нисходящей, прямо от супружества небесных предметностей, принадлежащих внутреннему человеку, с его духовными предметностями. И через рассудочность рождалась бы у него затем в последовательности творения восходящей и способность к познанию из предметности памяти природной в нем. Это означало бы, что, приходя в мир, человек сразу бы имел в себе способность рассуждать в подлинно истинном сущем и разуметь подлинно истинное сущее, поскольку это соответствовало бы порядку наития божественного в творении, то есть то, как образовывалась рассудочность у людей гения небесного, принадлежавших к древнейшей церкви. Но поскольку человек современный, от самого рождения своего, полон наследственного зла, то этот путь для него закрыт, разумеется, совершенно однозначно. И поэтому взойти в ту самую подлинную любовь к Господу, которая только и может породить его сознание правильное представление о его божественном человеческом сущем, он может лишь исключительно через любовь ко ближнему или же через благолюбие, являющееся той духовной составляющей божественной любви в творении, ради актуализации которой Господь и воплотился как божественное слово. Телесно, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И более того, именно благолюбие является для Него той высшей степенью божественной любви, которой Он может достигнуть, став в конце концов ангелом гения духовного. Ибо любая попытка возвыситься до ангела гения небесного, как мы с вами это уже рассмотрели в соответствующем занятии, для него с неизбежностью закончится исключительно полной духовной гибелью. Связь же между этими двумя любовями была представлена нам в книге латинского слова о небе и об аде следующим образом. На небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить то доброе сущее, которое исходит от Него. А любить доброе сущее значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить то истинное сущее, исходящее от Слова. А любить истинное сущее значит хотеть оное и жить по нему. Из этого очевидно, что эти оба рода любви различаются как доброе сущее от истинного сущего, и что они соединяются как доброе сущее с истинным сущим. Но все это с трудом доступно пониманию человека, который не знает, что такое любовь, что доброе сущее и что такое ближний. Откуда следует, что человек падшей природы восходит к духовной любви к Господу или же к благолюбию исключительно в процессе удаления из его сознания нечистых любовей к собственному и к мирскому, отделенных в его действиях от высших духовных любови. Каковое отделение совершаемо в сознании у человека? В процессе нисхождения оживотворяющего наития от Господа, которое исходит из высших духовных степеней в его сознании, отделение, происходящее посредством наследственных зол, пребывающих в самой внутренней природной степени его сознания, куда у него самого нет непосредственного доступа. И откуда поэтому он сам по себе их удалить попросту не в состоянии? Ибо все действия его жизни зависят от воздействия наития высших духовных любовей, извращаемых он именно наследственными злами, как следствие от своих внутренних причинностей. Поэтому-то злые склонности в его сознании при его благорасположении к этому и удаляет оттуда исключительно сам Господь посредством сущих истинностей природных представлений, заимствуемых человеком исключительно из буквального смысла Божественного Слова. Отсюда видно, что предложение «советую тебе купить у меня белую одежду, чтобы одеться, да не покажется срамота наготы своей» означает, что они должны приобрести для тебя, для себя подлинные истины, а из них разумение от Господа, чтобы не проявлялось скверно их врожденной любви. То есть истина представительствует, одежда представительствует внешние истинности, которые заимствованы из буквального смысла слова. Вот о них говорит Господь в Откровении Иоанна Богослова, советую приобрести себе эти одежды. И истины эти там относятся прежде всего именно к прекращению действий, проистекающих из его нечистых врожденных любовей. Человек не может прекратить искажение божественного наития, происходящее этими врожденными любовями в самой высшей степени своего рассудочного, потому что, как мы уже говорили, туда у него нет доступа. Но он может препятствовать воплощаться им в действиях. Ему приходит побуждение, но он не дает им воплощаться в конкретных действиях своей внешней жизни. Ибо по любви, в которой человек родится, он желает прелюбодействовать, обманывать, богохульствовать, мстить. Когда же подтверждает он это зло в себе, и через то на него смотрит как на позволительное, тогда по удовольствию любви к нему он замышляет его и желает свободно, как бы по рассудку и насколько законы гражданские не удерживать его, высказывать его и совершать его. Но вот путь к спасению и восхождению по лестнице подлинной любви ко ближнему для человека открывается лишь тогда, когда он прекращает действия своих нечистых любовей. Не по причине препятствования исключительно законов гражданских производства этих действий, то есть не из боязни утраты благополучия, свободы, имущества и так далее, но исключительно по внутреннему воздержанию. Из господствующих тогда в его сознании определенного рода представлений о некоем таком высшем божественном принципе именно в человеческом образе. Потому что главным атрибутом идеи божества в сознании человека является именно ее человечность. Это может быть человечность, которую нам дает буквальный смысл Нового Завета. Это может быть человечность, которую мусульманам дает Коран. Это может быть человечность, которую дают индуистские писания. Даже какие-нибудь языческие представления религии Мумба-Юмба, все равно она дает ему образ человеческого божественного. И в то же время развитые богословы христианской церкви, отрицающие человечность божественного, исповедующего некоего абстрактного отца от вечности, и через это отлисающие ту человечность, которую им являет буквальный смысл Нового Завета, они находятся на ступени постижения гораздо ниже даже самого последнего дикаря из племени Мумба-Юмба, который в своем идоле почитает Творца как человечка, большого человека или же тотемный знак своего племени. Ибо именно человечность, которая была явлена в евангельском Господе Иисусе Христе, является той самой определяющей осью, на которую затем уже может наматываться все более и более возвышенное постижение божественности. Но в этих, так сказать, наращиваниях постижения ни в коем случае нельзя упустить этой идеи человечности, божественности, которая относится к Творцу, сущему всего. А поскольку сознание человека падшего, мыслящего исключительно из любви к чувственному и телесному, не может иметь совершенно никаких иных представлений, как лишь опирающихся на абсолютную реальность всего относящемуся к пространственному, временному и личностному, то именно поэтому-то, наитием Духа Своего Святого, Господь и даровал ему, как в своем воплощении телесном, в человеческом восприятии природном, так и в буквальностях своего слова, описывающего это его воплощение, те самые чувственные образности о своем божественном человеческом сущем, которые только и могут быть вмещены и освоены его чисто чувственными и природными представлениями сознания. Посему-то в смысле буквальных слов в некоторых местах находятся не обнаженные истины, но облаченные, которые именуются видимостями истинного. И есть в нем многое, приспособленное к понятиям простых, не возносящих мыслей своих выше того, что они видят перед своими природными глазами. И пока человек, пребывая в чисто чувственных и природных представлениях сознания своего, сражается с побуждениями своих врожденных нечистых любовей, не давая им воплотиться в действиях той актуальной жизни, за которую он тогда совершенно искренне принимает последовательное сплетение чувственных образностей в самой внешней степени своего тварного сознания, все это время ему бывает даруемо от Господа восхождение в состояние той внешней святости, в которой праведность будет опоясанием чресел его и истина опоясанием бедер его. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И в этих вот состояниях его сознания адская лживость, хотя и продолжающая пребывать тогда в его чувственных представлениях, все же не повредит невинности природного человека или какого-либо побуждения к доброму сущему природного человека. Ибо то состояние невинности и любви к Господу, в котором они будут находиться через пусть и совершенно чувственную любовь к ближнему, или же к жизни по истинностям буквальным Священного Писания, будет внутренне удерживать человека в состояниях, связанных с этой любовью ко ближнему, внутренне связанной, невидимо для него, и составляющую высшую степень любовью к Господу, а оттуда и в невинности, пусть еще чисто внешней невинности. Ибо любовь к Господу составляет одно с невинностью, потому что те, кто находится в этой любви, также обретаются и в невинности. Именно представление о человечности Господа, даже дикаря Мумба-Юмба со своей языческой религией, вывести внешнее состояние невинности, которое предотвращает поражение. Внутренних состояний благолюбия ложностями его представлений о божественном, о вселенной, о мире, о своей жизни. И тогда во внутреннем сущем его сознания лев будет есть солому, как вол, то есть адская лживость, стремящаяся уничтожить сущие истинности церкви, не будет причинять уже тогда вреда побуждению к доброму сущему у природного человека, как у отдельного человека в себе самом, так и у всех людей по отношению друг к другу. И не причинит тогда вреда слову, ибо солома означает слово в букве, которое извращается адской лживостью, но не может быть извращено теми, кто пребывает в сущих истинностях от доброго. И тогда человек уже не будет как мертвый среди живых, ибо в его постепенном восхождении по внутренней лестнице сознания на каждом следующем этапе его внутреннего постижения, когда он будет бродить потерянно в стенах гробницы своих мертвых, чувственных представлений о Господнем человеческом сущем, теряясь в кажущихся противоречиях, которые он постоянно находит в описаниях слова о нем, и в страхе склоняя лицо свое к земле, тогда небесные ангелы побуждения невинности будут всякий раз внезапно являемому внутреннему взору, дабы провозгласить там громогласно во внезапно нисходящем просветлении сознания его: «Что ты ищешь живого среди между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери.
Thank you.
Слушайте, как было провозглашено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброй любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение сего богослужения. Аминь. Освяти, Господи, творимое здесь таинство Твое. Аминь. Едите, ибо сие есть тело мое.
пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Thank you.
там было человек 30 всего санчасти. Можно найбільше це не практикують.
Ну, коли ти був, не практикували. Вже.
А я не виявила, що ще практикували. Бо вони казали відвахні, що там вас будуть ганяти. Але ганяли ті, що там були переді мною ще один чи там два. А вже цих вже не ганяли. Плюс дали кока-кола від коронавіруса. І всі були 3 тижні хворі.
Ти теж приймав?
Я еще раз хочу поздравить всех присутствовавших на сегодняшнем богослужении. И теперь буду надеяться, все желающие смогут подключаться к нашим занятиям, потому что уже установлен компьютер. И я собираюсь каждое воскресенье подключать желающих по скайпу. Еще раз с Рождеством Светлым вас, Господним, и да пребудет с вами благословение Господа нашего. До свидания.
Совершенно не представлял, о чем я буду говорить, о чем будет проповедь. Потом все-таки сел, я уже знаю, там надо начать с чисто технических вещей, фамилийских и так далее, там подготовки формы. Ну и проломилось. Где-то часам к трем она была написана. Да, я просто не мог поверить. И когда смотрел, я не мог поверить. Я начинал, что не так, там какой-то мысль вообще, то есть у меня, я когда пришел домой, где-то часов 7, я часов 5 пришел, даже на обед не стал заходить. Я просто упал и лежал, и доходил потихоньку.
А не могли неделю пишете их?
Нет, я неделю было просто ужасно. И какое-то воспаление было, у меня была боль в пояснице. Поэтому противовоспалительное, это какие-то лонки. Когда пишут противовоспалительное, он, кроме всего прочего, оказывает влияние на угнетающее на сознание. Ты вообще ни о чем думать не можешь, если такое есть. Я вот только вчера пришел.